И, конечно же, Прусту приходилось с этим расправляться, потому что нельзя быть свободным, не освободившись от этого. А чтобы освободиться, нужно пройти путь и понять. Значит, путь понимания, путь развития всей сознательной жизни лежит в этом измерении. А я сказал уже, что безразлично вот это вот «я и другой» или «я и я», а можно вот вообразить себе такие куски истории, где прозвучавшее, ну, то же самое распятие Христа, держит нас внутри своей истории и является точкой отсчета некоторого измерения, которое мы тащим за собой. А вот теперь попытаюсь разъяснить, тащим за собой. Например, я реагирую, приводимо мной когда-то примеры, реагирую в комнате отеля на шкаф. Он меня теснит. Он уродлив и не дает мне заснуть, потому что кажется каким-то враждебным, имеющим какую-то собственную жизнь, полную по отношению ко мне каких-то злых намерений. Это моя реакция. Но дело в том, что эта реакция такова, потому что я тащу за собой измерение. Помните, я говорил, что законы времени нашего восприятия таковы, что для того, чтобы нечто стало источником нашей эмоции, это нечто должно быть внутри конуса какого-то нашего временного, то есть находиться внутри связанных впечатлений, и тогда оно становится источником. Вещи сами по себе не являются источниками наших состояний, они должны стать таковыми. Мне так кажется, что я реагирую на качество шкафа, который объективно имею, он плохой. А в действительности это никакого отношения к делу не имеет. Я таков сейчас и так реагирую, потому что я тащу за собой измерение. Или я могу, я помню, говорил об инфантильных реакциях. И какая разница в двух разных типах сознательной жизни? Одно дело, я знаю, что я тащу за собой измерение, и что дело не в как. А дело в том, что, как святые, помните, я говорил, что цветы, которые я беру впервые, как бы не являются для меня настоящими цветами. Чтобы цветок на меня подействовал как цветок, он должен отождествиться с цветком детства. Тогда он действует на меня как цветок. Я радуюсь, вдыхаю его. Или в случае шкафа, наоборот, другие реакции испытываю. Так вот, я могу в инфантильных реакциях другой даже тип. Как в свое время к сердцу, по-моему, я говорил вам, приводил этот пример, высек плетьми моря, которое погубило его флот. Так я могу обращаться с миром, я могу ударить шкаф. Ах, какой нехороший. Или, наоборот, хотеть окружить себя, удалить плохие предметы, окружить себя только хорошими предметами. В действительности, следовательно, я, то, что я делаю не сейчас. И то, что происходит, происходит не сейчас и не здесь, а происходило где-то и когда-то. И я рассеян по точкам этим. Там происходит, не здесь происходит. Там случилось что-то. Я как автономное, как лицо, которое кажется себя автономно действующим, в действительности выполняет то, что диктует мне измерение, которое я тащу за собой. Или, например, можно умкнуть Альбертину и сделать ее пленницей. Это акт. Где он произошел? А он произошел в измерении колокольчика садовой калитки Камбре, потому что он умыкает Альбертину Не потому, что есть какие-то конкретные обстоятельства сейчас и здесь, в связи с альбертинами, а потому, что ему нужно быть в лоне, означенном материнским поцелуем, и он не может быть один. Далее, другой пример вам приведу. Или я могу, например, вот сейчас здесь держать как Герман, герцог Герман, держать речь перед убитым горем человеком. Помните, я приводил вам эту сцену, когда он закатывает целую речь перед нашим героем Марселем, который переживает болезнь, и фактически предсмертную болезнь матери, она вот-вот умирает. И вместо слов реального или контакта реального сочувствия, Герман выполняет речь сочувствия. Где это происходит? Что он делает? Он тащит за собой. Он не здесь, во-первых. В том смысле, что он тащит за собой измерение. Как говорит Пруст, он расходует неизрасходованный запас поклонов в своих коленях. Поскольку есть ритуал и правила рыцарского сочувствия, которое он сейчас выполняет совершенно безотносительно к его содержанию и не воспринимает того, что перед ним. Перед ним убитый горем человек, а он перед ним расходует неистраченный запас поклонов в своих ногах. Он тащит за собой измерение. А когда тащит за собой измерение, очень тяжело прореагировать не согласно измерению, а согласно сути происходящего перед тобой события, перед тобой горем убитый человек. Оказывается, ты через этот экран сзади тебя идущего измерения, который проецирован перед твоими глазами, вот представьте себе, какая-то штуковина, которая действует сзади нас, но она проецирует впереди нас то, что мы увидим. И мы видим какого-то чисто символический, условный силуэт человека, который является чисто рефлексивной, рефлекторной причиной того, чтобы в нас развязалась бы, как в пляске святого Вита, развязалась бы растрата неистраченных поклонов в коленях. Довольно сложная картина психологической жизни вырисовывается, не так ли? А это все я просто буквально воспроизвожу. Я уверяю вас, что все это не невольный вопрос импровизации, а то, что написано только в том смысле, так как мы поняли, конечно, так, но это есть то, что сделано в этом романе, о котором мы. И поэтому, скажем, умкнув Альбертину, я повторяю, я в действительности не Альбертину умыкаю, а реализую форму любви, заданную в измерении, вот этом внутреннем, дальнем измерении, форму любви к матери. Или потребность в лоне материнском. Вот мы, проделав этот пассаж, мы кое-что теперь добавили к нашей проблеме, что же такое у Пруста впечатление. Впечатление всегда есть нечто, внутри чего есть вырезка истории. И эта вырезка истории может охватывать пространство и время, не совпадающие с, не только с моментами нашей психологической жизни, но и с целыми нашего жизненного пути. Ну, скажем, мы живем там, ну, допустим, в среднем 60-х. Теперь, вся беда состоит в том, вот когда Пруст говорит об этом измерении, вся проблема, она звучит у него так, значит, колокольчик, когда прозвучал, или когда я увидел колокольни, вот эти вот Мартемилья, значит, колокольчик садовой калитки, или колокольни Мартемилья, или когда я увидел Альбертину, любовное впечатление, это тоже впечатление вот в этом смысле слова. Оно впечатление есть всегда нечто, которое содержит в себе прямой удар истины. То есть того, что есть на самом деле. И след этого прямого удара истины выражается тем, что впечатление есть что-то загадочное и непонятное. Загадочность и непонятность чего неразрешима, не связана с материальным составом объекта. Но в Альбертине как таковой физически нет ничего особенно загадочного и непонятного. Загадочное впечатление. Впечатление содержит в себе что-то, что и обозначено как загадка, что-то, что не сводимо к тому, что вот эта женщина с таким-то глазами, с таким-то носом, с какой-то походкой и так далее. Значит, я повторяю, значит, есть всегда прямой удар истины, пока обозначены для нас гипнотизирующие нас загадочность или таинственность. И Пруста интересует, прежде всего, всегда таинственные качества предметов. Почему таинственные качества предметов? Потому что они и есть, то есть иносказание или знак моего состояния. То есть состояние как вот того элемента мира, который в нем должен быть мною невербально привнесен. Не описание чего-то вербального, не вербальный эквивалент какого-то явления, а само это явление. Например, не описание мысли, а мысль. Ну, как говорил Декарт, для того, чтобы знать, что такое мысль, нужно самому мыслить. В отличие от определения мысли. Так вот, то, что не нуждается в определении, и есть само. Вот то, что не нуждается в определении, есть само, и есть состояние. Состояние. Оно не просто мое психологическое состояние, оно событие в мире. Так вот, таинственное впечатление всегда есть знак этого состояния или события в мире, которое мне предстоит реализовать или пройти внутреннего пути. Поэтому пусть говорит, реализовать впечатление. И вот что-то люди делают вместо того, чтобы реализовать впечатление. Вот сейчас я просто пометил дальнейший ход, сейчас я на секунду оставлю его и ввел его вторым. Только предупрежу, значит, это реализация жизни, это реализация впечатления. Согласно введенным нам правилам абстракции на самом начале сегодня, может быть выражено близко к тому, что сам Пруст говорит, что он говорит, можно его выразить так, что иногда, то есть мир устроен так, что для реализации одного впечатления может быть нужно несколько личностей или много личностей. Ну, я же вел до абстракции, что, может быть, мы сейчас занимаемся тем, что случилось с человеком 1000 лет тому назад. Перевернем это, значит, чтобы реализовалось то, что случилось, и прозвучало. Я беру эту метафору, прозвучало. Звон колокольчика. Всякое может быть таким звоном. А ему понадобилось, чтобы реализоваться, не одна там, то есть не одна там личность, а несколько личностей. И чтобы реализовать одно впечатление, или одну единицу впечатления. Значит, единица впечатления шире или больше, чем единица, обозначаемая нами индивид или особь человеческая. Значит, нужно несколько особей, чтобы реализовать впечатление. А с другой стороны, вы скажете, чтобы реализовать полноту личности, нужно, может быть, несколько жизней. Чтобы реализовать полноту личности, нужно несколько жизней. Значит, с этой оговоркой я вернусь к тому, на чем себя прервал. Так вот, Пруст упирается в проблему, что с одной стороны есть прямой удар истины, а с другой стороны есть, как и каждый раз это случается, то, что человек вместо того, чтобы реализовывать впечатление, занимается чем-то другим. Чем же? То есть Пруст имеет дело с тем, что там же, где прозвучал удар истины, там же вырастает в нашей жизни, в нашем непрерывном движении психического нашего сцепления. Мы каждый день живем, каждую минуту осознаем, все это шаг за шагом, все это непрерывные цепочки осознания. Здесь вырастает экран. То есть это прямое впечатление как бы уходит куда-то в бок. И вот он тут говорит так. Это вот связано с самим пониманием, с тем, как Пруст понимал саму природу воображения или художественного творчества. Или вообще любого творчества. Ну, в данном случае, вы, конечно, понимаете, что слово творчество, я говорю, под словом творчество я понимаю не внешний факт писания книг, а какой-то экзистенциальный личностный акт, происходящий в нашей жизни. Он происходит посредством текстов, в широком смысле этого слова. Текстов сознания. Но это все равно акт жизни, а не профессионально выделенный отдельно и жизнью не связанный вид занятия каких-либо специально на это назначенных людей, называемых артистами или тем мыслителями, или кем угодно. Так вот, вот это, я цитирую, это, сейчас я скажу, из какой-то части, это, к сожалению, опять недоступный вам на русском языке, третий том французского издания, то есть последний том, не переведенный еще на русский. Этот труд художника, состоящий в том, чтобы пытаться увидеть под материей, под опытом, под словами что-то отличающееся от них, этот труд в точности обратен тому, который самолюбие, страсть, рассудок и привычка совершают каждую минуту в нас, когда мы живем, отвернувшись от самих себя. А это и есть наша обыденная жизнь. Обыденная жизнь для Пруста и для всякого нормального человека есть та жизнь, которая складывается из актов, в которых мы живем, отвернувшись от самих себя. Значит, когда вот, вот представьте себе, как, ну, как математик, поставьте знак, есть знак плюсовый, скажем, или векторы, вектор направления, поставьте какой-то вектор направления с положительным знаком на работу артиста или художника, и прямо обратный вектор, прямо обратная работа, которая в само же мгновение впечатление начинается. То есть есть путь реализации впечатления, то есть жизни, повернувшись к самому себе. Потому что, чтобы реализовать впечатление, нужно спуститься в колодец, внутренний колодец своей души. Как говорит Пруст, это единственное направление, которое нам не закрыто. А остальные направления закрыты дурной повторяемостью бесконечных сцеплений. Так вот, на обратном векторе работает, сразу же работает, тотчас же работает привычка, работает рассудок, работает самолюбие, страсть, и выражается просто очень так, картина, вернее, у него пластическое очень воображение, он совершенно такое, ну, точное очень. Оно сразу располагает, как-то очень геометрично располагает все вещи. Ну, под геометрией я имею в виду абстрактную науку геометрии. В ту же самую секунду вот эта вот страсть, ум или рассудок, привычка, самолюбие, страсть наслаивают на наши подлинные впечатления, вот удар, прямой удар истины, наслаивают и вырастают.